эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему орловских журналистов избивают прямо в редакции? Кто поможет людям, дома которых проваливаются под землю? Сколько лет дают в Ижевске за недоказанную вину? Юные художники из студии «Зебра» украшают Тверь. Это в первой части программы. Во второй. Казань. Помогут ли обманутым дольщикам? Самара. Кто даст жилье бывшим офицерам? Обнинск. За что в третий раз уволили заслуженного учителя России? Кавказские минеральные воды. Откуда взялась дизентерия? Сочи. Кто прав, пенсионер или журналист? Псков. Театр создают энтузиасты. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. 2 октября в офисе независимого еженедельника «Орловские новости» было совершено нападение на главного редактора газеты Татьяну Кузьмину. Крепкого телосложения мужчина с широкой золотой цепью на шее в присутствии многих посетителей и журналистов сначала угрожал сотрудникам редакции, затем оскорбил Татьяну Кузьмину и ударил ее по лицу. Разбушевавшийся посетитель не скрывал своего имени – Валерий Москалев, директор ООО «Продэкспорт». Он же один из героев нашумевшего материала «Естественный отбор», в котором рассказывалось о так называемой «хлебной мафии», наживающейся за счет перекупки зерна, а также о том, как с помощью Валерия Москалева получил срок орловский преступный авторитет, исполняющий функции смотрящего Владимир Елисеев по прозвищу Елисей. На следующее утро после происшедшего Татьяна Кузьмина обратилась с заявлением в Следственное управление Орловской области, в котором просила привлечь Валерия Москалева к уголовной ответственности по статье 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование журналистской деятельности». В правоохранительные органы Орловской области за защитой обратилась и учредитель газеты «Орловские новости», депутат областного совета народных депутатов Марина Ивашина, на которую Валерий Москалев тоже совершил нападение. Рассказывает Татьяна Кузьмина.
Он выслеживает автора статьи, он выслеживает других сотрудников редакции. Где он взял адреса наших сотрудников? Какие у него намерения? Мы не знаем, он просто неадекватен. Его машину видели у подъезда дома, где живет коммерческий директор газеты. Через 4 дня после того, как он устроил в редакции этот дебош и выслеживал учредителей издания, он на него напал утром, стоял, караулил у самого, видимо, раннего утра. И как только она вышла, он за ней поехал на своем джипе и устроил такой же дебош. Либо он уверен, что он с нами может договориться по мировому соглашению, но этого никогда не будет. Либо он уверен, что его прикроют, что у него настолько высокая крыша, которая может воздействовать на прокурорских работников, на судей. То есть он уверен в том, что его крыша прикроет и вытащит из любых неприятностей.
Заявление главного редактора газеты «Орловские новости» Татьяны Кузьминой передано для проверки в Орловский межрайонный следственный отдел следователю Сергею Трубникову.
Он мне стал жаловаться, что он не может найти этого гражданина нигде и вызвать его на опрос по моему заявлению. Я следователь Следственного комитета дала и сотовый телефон, и номер машины, и примерный адрес. Когда стало известно, что он выслеживает автора статьи, что он на Марину Евгеньевну совершил нападение, я следователю Трубникову в большом гневе позвонила. Чего они ждут? Они ждут, что нас здесь всех начнут убивать, потому что человек явно неадекватный, а он его найти до сих пор, оказывается, не может. Или они здесь хотят устроить еще одну Анну Политковскую. Он мне сказал, что он ему уже по моей наводке позвонил, он ему объяснит, он будет обходить нашу редакцию за 1000 километров.
На сегодняшний день решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении еще не принято. Следствие не торопится не только с выводами, но и, похоже, с самой проверкой.
Только через 2 недели следователь нашел время, возможность вызвать названных мною свидетелей. Через 2 недели только с ними побеседовали и опросили. В прошлом году, примерно в это время, у нас вышел конфликт редакции с областной прокуратурой. Не понравился снимок в газете, где присутствовал человек, похожий на президента, и человек, похожий на губернатора. В прокуратуре показалось, что там присутствует жест, с которым недостойно обращаться с главой государства. Газета вышла в среду. В четверг уже были найдены какие-то эксперты, которые провели экспертизу за один день. А в пятницу, то есть через два дня выхода газеты, меня вызывают в прокуратуру и выписывают предписание о том, что мы не должным образом обращаемся с президентом. Чтобы ввести в газету в независимый еженедельник цензуру, прокуратуре потребовалось два дня. А чтобы только опросить свидетеля, требуется две недели. Он же не взорвал редакцию, он же не убил редактора. Ну, подумаешь, пришел на скандале, так стукнул походя по лицу, потом окажется, что он просто размахивал руками.
В Орловской области это не первый случай угроз в адрес независимых журналистов и не первая попытка работников средств массовой информации найти защиту у правоохранительных органов. Но до этого угрожавшие скрывали свои лица и имена. Похоже, к удовлетворению милиции и прокуратуры, которые ни разу не нашли виновных и никого не привлекли к ответственности. Теперь ситуация иная, но правоохранительные органы вновь не торопятся встать на защиту свободы слова. Случайность? Главный редактор газеты «Орловские новости» Татьяна Кузьмина так не считает.
Это не может быть случайностью. Когда власть беспредельничает, почему нельзя беспредельничать отдельным гражданам? Этот гражданин Москалев, он же часть этой системы власти. Он занимается сделками с хлебом, хлебные дилеры. Туда входят люди, только которые имеют очень тесные контакты с представителями исполнительной власти. Или это их родственники, или это их друзья. То есть этот человек прекрасно знает, что у него есть какая-то защита. Вся ситуация, чем гадко, противно и даже где-то может быть безысходно, то, что не закон определяет. Определяет кто-то, кто сидит в тени в каком-то кабинете. У него есть власть, у него есть телефон. На федеральном уровне это один кабинет, на областном уровне это другой кабинет, в районе это свой кабинет. Это и есть вертикаль власти, которая сейчас построена в России.
Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Саранск» Игорь Телин. У жителей пригородного поселка Николаевка из-под ног уходит земля. Уходит в прямом смысле слова. Летом этого года на улице Южной начал садиться грунт, увлекая огороды местных жителей вниз к протекающей здесь реке Лепелейке. Осенью дошла очередь и до жилых строений. Алексей Никитин начинает каждый день с осмотра своего дома, а вечером после работы не смотрит, как обычно, телевизор, а занимается ремонтом. Под фундаментом его дома появилась трещина, и сейчас просаживается вниз угол кухни. Щель в стене, появившаяся летом, быстро увеличивается. Алексей только и успевает ее замазывать, достягивать между собой доски фасада дома, которые из-за движения земли постоянно расходятся.
Каждый раз вот придется вот так вот ремонтировать. Уже замотались все уже. И не только я. Там вот тоже постройки то же самое делают, этот ремонт. А земля все уходит и уходит. Дальше как жить, не знаю.
Соседке Алексея, Вере Сергеевой, повезло в том, что дом ее находится хоть и по соседству, но чуть дальше от оползня. Жилье пока не страдает, в отличие от надворных построек.
Так земля исползает все больше и больше. Вот подошло почти к нашему вот сеновалу. Сеновал уже начинает сходить потихоньку. А там рядом и сарай у нас. Вот и сарай поползет также.
А муж Сергеевой, Николай, уже приглядывается, когда ждать прихода настоящей беды.
Еще несколько метров осталось. Метров, наверное, 10-15 до нашего фундамента. Если дальше так пойдет, то фундамент пойдет вместе с трещиной вниз.
Минувшее лето было кошмарным, говорит Николай Сергеев. Грунт здесь начал садиться в июне. Он перегородил речушку. В итоге водоем превратился в рассадник зловония, которое не позволяло летом держать окна в домах открытыми. К тому же местных жителей беспокоило расположенное рядом огромное дерево, которое в любой момент могло упасть на газовую трубу и спровоцировать настоящую катастрофу. Вот уже пятый месяц обвал продолжает отвоевывать землю у людей. За это время половина улицы Южной осела на 6-7 метров ниже прежнего уровня, что и демонстрирует наглядным примером один из местных жителей Петр Макеев.
Вот у нас рулетка 5 метров, а ее не хватает. Видите, вот, все, не хватает, вот, 5 метров больше уже. Обрыв все идет и идет.
Характерно, что земля здесь осела строго вертикально. В итоге огороды нескольких семей стали двухуровневыми. Осенью просадка грунта приостановилась, так новая беда. Стала обваливаться кромка. В результате большая часть огородов оказалась где-то внизу. Местные власти поначалу не обратили внимания на проблемы жителей улицы Южной. Но когда люди пообещали перекрыть движение по проходящей по Николаевке крупной автодорожной магистрали, навстречу к ним приехали представители МЧС, которые стали успокаивать местных жителей, мол, ничего страшного, проблема решаема. Это мнение руководства местной спасательной службы.
Реальной угрозы, большой реальной угрозы жителям, которые проживают в этом районе, нет пока. Но, возможно, что этот оползень будет прогрессировать, поэтому надо уже сейчас планировать необходимые мероприятия и какие-то финансовые средства планировать, чтобы планово это было. Не вот мы нежданно-негаданно этим начали заниматься, а планировать мероприятия, либо по укреплению этого откоса, либо по планомерному отселению граждан с этой зоны.
Такие слова мало чем успокоили местных жителей. Семья Киушкиных, например, у которых под угрозой оказались надворные постройки, сарай, в котором они держали корову и сушилка для сена, решила от скотины избавиться. А некоторые семьи уже начали покидать опасную зону, не доверяя заверениям представителей МЧС.
Неправильно они говорят. Как же там нет? Мы ночью уже боимся спать. Невозможно спать уже, все. Там уже, потому что вот у меня сзади живет родной брат, он уже в этом помещении не спит, не живет. Боязно, там невозможно жить. Там потому что идет дом.
Никакого внимания со стороны властей мы не ощущаем, говорят местные жители. Летом, перед приездом в Саранск Владимира Путина, на улице Южной появлялась группа чиновников. На просьбу людей сделать хоть что-то, они ответили в том смысле, что всех их дешевле переселить в квартиры. И местные жители теперь думают, было ли это реальным обещанием, или просто оговоркой. Но как бы то ни было, внимание властей к улице Южной этим и ограничилось. Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Николаевка, Октябрьский район Саранска.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. На днях в Ижевске был оглашен приговор в отношении бывшего члена национал-большевистской партии Александра Овчинникова за преступление против конституционного строя и посягательство на общественную безопасность. Он получил год лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком, в ходе которого он должен доказать свое исправление. Сам эпизод, который следователи Удмуртского управления Федеральной службы безопасности квалифицировали по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса «Экстремистская деятельность». В изложении государственного обвинителя выглядел так. Овчинников изготовил и 7 апреля этого года расклеил 3 листовки, содержащие призывы к свержению конституционного строя. В листовке «Сделать революцию и свергнуть Путина», разжигающие рознь по социальному признаку, уничтожать буржуев, которые сидят у власти. Сам Овчинников отрицает свою причастность к изготовлению и расклейке этих листовок.
То, в чем меня обвиняют, не признаю. Я этого не делал. Явка с повинной была написана под диктовку. Показания из меня добывались, я уже говорил, как меня к ним склонили. 15 мая меня вызвал капитан Синтяков и расспросил, что я знаю о наклеенных листовках. Я ему честно ответил все, что знаю, что листовки не мои, что вижу их второй раз в жизни.
Однако в деле есть признательные показания бывшего нацбола. Вот как он объясняет их появление в частном разговоре со мной.
В коридоре надели на меня наручники и завели в другой кабинет. Шкаф, 2 стола и стул, и сейф. Больше ничего нету, все. Тут заходят люди в масках. Двое было. И несут шприц и ампулу такую здоровенную, с прозрачной какой-то жидкостью. И сейчас колем, говорит, это укольчики, все сам скажешь. Европейская конвенция же, говорю, запрещает. Я серьезно опасался. Он говорит, ну и че? Они меня сначала положили на стол грудью, а руки все за спиной. Может, думаю, сейчас там издеваться как-то будет. На пиджаке закатали рукав. Они говорят, давай говори, где, когда, как, с кем ты изготовил, распространил эти листовки. Вот когда все это было, этот пресс, в этот момент я не сознался. Мы, говорит, все знаем, нам, говорит, только подтверждение нужно. Сейчас, говорит, уколем, сам нам все скажет, сыворотка правды, говорит, волшебное средство. А потом они мне вообще мешок надели на голову.
Что за мешок?
А такой, как вот деньги носят инкассаторы.
Полотняный?
Полотняный, белый, да, льняной такой. Я сквозь него вот только очертания вижу, силуэты людей. Но я услышал 2 голоса.
В ходе судебных разбирательств, которые длились 2 месяца, защита обращала внимание суда на неразрешимые противоречия в аргументах обвинения. так, одна из листовок была наклеена на жестяной щиток, расположенный на стене здания на высоте более 2 метров. В протоколе изъятия записано 1,85 м. А сотрудник, якобы осуществлявший наружное наблюдение в момент расклейки, в суде продемонстрировал, как подсудимый наклеивал листовки, отнюдь не вставая на цыпочки и не вытягиваясь во весь рост, при том, что в Александре росту всего 1,75 м. Кстати, этот оперативный сотрудник УФСБ Максим Урмацких, давая показания в суде, часто отвечал на вопросы весьма расплывчато. Куда отлучался объект наблюдения?
Я сейчас тоже затрудняюсь. Точно адрес дает.
В чем был в тот вечер подозреваемый?
Я сейчас не вспомню. Я веду наблюдение практически ежемесячно, и у меня объектов большое количество. Я не могу помнить, в каких кроссовках, в каких джинсах ходил мой объект.
Где располагалась компания, в которой находился Овчинников?
Ну, сейчас я не готов сказать. Поскольку это место не то место, которое часто посещаю, я был на этом месте первый раз, я сейчас не смогу точно сказать, где эта компания сидела.
Почему в деле нет снимков момента расклейки?
Снимки и расклейки нет. Это решает мое руководство. Рассекречивать эти вещи или не рассекречивать.
Не совпадает состав клея. Овчинников обычно пользовался обойным клеем марки КМЦ, а в якобы найденной бутылке из-под Пепси эксперт исследует силикатный клей и утверждает, что он идентичен изъятому у Овчинникова ранее. Отсутствие уличного освещения в месте расклейки не помешало в 11 часов ночи одному из свидетелей обвинения в свете фонарей прочесть призывы экстремистского содержания. Но как узнали об этом следователи, если он, как утверждает, сам туда об этом не сообщал? Или такая деталь, о которой упомянул подсудимый в последнем слове?
Кроме того, ни на одном предмете, ни на листовках, их у нас 3 группы, ни на бутылках, ни на кисточке нет моих отпечатков пальцев. Но имеется, опять же, 2 предмета, на которых отпечатки, как пишет эксперт, оставлены не Овчинниковым, а другим лицом или лицами. Почему следствие не ищет лиц, которые оставили эти отпечатки пальцев? Настоящие преступники, возможно, на свободе. Чьи это отпечатки пальцев?
Приговор оглашался в течение часа. Все доводы защиты, в том числе алиби подсудимого, удостоверенные в суде 3 свидетелями, судом были отвергнуты. Суд не согласился с прокурором только в количестве лет лишения свободы. Обвинитель просил 2, суд дал 1 год. Любопытная деталь. В первых числах сентября тот же самый судья Наиль Загидулин в том же октябрьском суде Ижевска рассмотрел еще одно дело по экстремистской статье. Рассматривалось оно в особом порядке, то есть без состязания сторон, без рассмотрения добытых следствием доказательств. Такая процедура предусмотрена при чистосердечном раскаянии подсудимого и полном признании им своей вины. К тому же самому, по его словам, склоняли и Овчинникова. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Тверь, Евгений Новиков. Удивительное создание, зебры, когда бегут, равняются не на самого быстрого, а на самого медленного, чтобы все убереглись. Именно это обстоятельство и учитывала тверская художница Ирина Арзамасцева, когда давала название детской изостудии. Назвала ее не солнышко, не радуга, а зебра.
Образована она в 1989 году. Я когда закончила художественное училище, как раз вот Дворец культуры, хотя это старейшее культурное заведение нашего города, был без изостудии. И я как молодой специалист, да еще по распределению, сюда вот попала для создания студии.
Изостудию посещают дети и подростки, которым от 4 до 16 лет. Каждый год порядка 50-60 человек.
Сначала ребятам это только мы даем как импульс к творчеству. Кто-то ходит для себя. Потому что рисование для него как вид деятельности, который помогает ему в этом мире жить радостно и счастливо. А кто-то ходит уже, потому что он собирается стать профессиональным художником и дизайнером.
Зарплаты у преподавателей изостудии скромные, но люди здесь работают с удовольствием, говорит художник и дизайнер Андрей Пучков.
Она не коммерческая для меня. Я просто, она меня не напрягает, мне просто с ними интересно, весело видеть, как маленький человек превращается в серьезного, осознанного художника, творца. Много росписей делаем по городу на стенах, освоили акриловую технику. Настолько профессионально сейчас уже ребята работают, что просто диву даешься.
Детям нравится ходить в зебру.
Сейчас в нашей студии проходит конкурс, так называемый по китайским сказкам. Очень много было работ на сказке «Золотая рыба». Сейчас в процессе сказки «Почему море вода соленая», также на «Красную Вилью», на многие другие сказки.
Меня зовут Ангелина, я рисую про дракона. Очень нравится. Я рисовать очень сильно люблю.
Меня зовут Петя.
Давно ходишь в студию?
Второй год.
А что любишь рисовать больше всего?
Животных.
Меня зовут Дусь. Я давно уже сюда хожу. Третий год. Сейчас я рисую китайскую сказку «Булан».
Меня зовут Толя. Я хожу, ну, прилично уже. Пятый год. Я рисую фрукты в разрезе.
Ребята участвуют в художественных конкурсах, проводят различные акции, говорит руководитель изо-студии Ирина Арзамасцева.
Одна из последних акций, которую мы провели 1 октября, это настенные панно и росписи мы сделали для реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Работники этого центра сказали, что, наверное, ваши рисунки помогут им заговорить. И наши ребята очень вдохновенно откликнулись на эту тему. Ну и темы рисунков были достаточно радостные. Ну, то, что действительно увидит ребенок, может быть, ему захочется сказать, это радуга, это солнце. Мы будем участвовать в международном фестивале «Зодчество 2007». Это ежегодный фестиваль архитектурного творчества, который проходит в Москве в Манеже. И мы выбрали тему «Тверь, которую мы потеряли». После революции более 50 культовых сооружений, замечательные церкви, храмы и соборы были уничтожены, разрушены. Наши ребята по фотографиям нарисовали, как они себе представляют эти уже утерянные храмы. Я думаю, что это очень важно для наших ребят, знать историю.
Бессменный руководитель «Зебры» Ирина Арзамасцева уверена, что для ребенка любого возраста в изо-студии найдется интересное дело. А дети верят, что с помощью красок и кисти можно создать волшебный мир. Для «Радио Свобода» Евгений Новиков, Тверь.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремичева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Центр избирком России сегодня рассмотрит вопрос о регистрации списков кандидатов на выборы в Госдуму еще 4 партий. Это «Гражданская сила», «Аграрная партия», «Зеленая» и «Партия социальной справедливости». Все они представили в ЦИК подписные листы. Президент России Владимир Путин, выступая в Португалии, где проходил саммит ЕС России, снова заявил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок. Он добавил, что не видит себя и во главе правительства. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня соберутся правозащитники и представители ингушской диаспоры. Они проведут митинг памяти жертв событий 1992 года в пригородном районе Северной Осетии, когда в результате вооруженных столкновений на межнациональной почве почти все ингуши покинули территорию республики. Турция и Ирак не смогли договориться о мерах по борьбе с курдскими боевиками, действующими в приграничных районах между двумя странами. Анкара отвергла предложенный иракской стороной план, сославшись на то, что его реализация потребует слишком много времени. Делегация Ирака прибыла в Анкару, чтобы пытаться предотвратить турецкую военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Госсекретарь США Кондолиза Райс попыталась смягчить возникшую разницу в подходах Москвы и Вашингтона к иранской проблеме в связи с объявленными в четверг санкциями против Тегерана. Райс заявила, что хотя между двумя странами и возможны некоторые тактические расхождения, но Россия, как и США, не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Во Франции уже третий день продолжается забастовка летного персонала авиакомпании Air France. В пятницу переговоры между руководством компании и бастующими, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, закончились безрезультатно. Администрация США не видит в своих планах разместить элементы ПРО в Европе в повторение Карибского кризиса 1962 года. Суд во Франции приговорил пожизненному заключению алжирца Рашида Рамду за соучастие в организации взрывов в парижском метро.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Уже можно и со счета сбиться, вспоминая, сколько и где в последнее время в Татарстане прошло пикетов так называемых «обманутых дольщиков». Народ считает, что власти глухи, но все же идет, в очередной раз надеясь и веря в торжество справедливости.
Органы власти, органы самоуправления должны принять народ, должны решить их вопросы. Здесь дома обманутых дольщиков С8.
Ну, что вы кричите? Подойдем, вам поговорим. Одну минуту.
Впрочем, это уже не первая встреча властей с дольщиками. В прошлый раз к ним выходил министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров.
Если вам важно, чтобы они сели, все равно мы их посадим. Но легче вам от этого будет или нет?
Легче будет. Моральное удовлетворение получится. Обычно жулик должен и мошенник сидеть в тюрьме.
Число пострадавших в Татарстане, по данным Объединения Союза обманутых дольщиков, достигло уже более 5000 семей. А это значит, что почти 15 тысяч жителей лишились крова. Этот пикет перед зданием Госсовета самый большой за все время. В Казань приехали пострадавшие инвесторы из набережных Челнов и других городов Татарстана.
Мы уже ждем 2,5 года, живем на квартире. Уже терпения никакого нет. Пожалуйста, помогите нам.
Власти в Челнах, они говорят, это не наша проблема. Был мэр, который Хамадеев, он говорит, это его дела были. Я за его дела не отвечаю.
Были люди, которые, значит, брали кредиты, продавали квартиры, значит, потому что им обещали, вот осенью вы уже заселитесь, а люди летом квартиры продали, и в итоге вообще без ничего остались. И есть люди, которые, значит, несколько человек, которые уже умерли от всяких болезней, ну, скорее всего, от инфаркта.
Конечно, какую-то долю вины эти люди берут на себя. Опять подвела излишняя российская доверчивость. Но ведь так хочется, чтобы все было по-людски, по справедливости. И ведь не бесплатные квартиры себе вымаливают. За свое жилье все эти люди расплатились сполна, но обещанной крыши над головой так и не получили. Чтобы обратить на себя внимание, они устроили вот такую акцию. Все укутались одеялами, заявив, что это единственная их защита от непогоды. Так и дефилировали и перед зданием парламента, и уже после пикета по городу.
Я в свое время взяла 2 детей-сирот на опекунство. И поймите меня правильно, я эти деньги с пенсии детей не кормя, понимаете? Хотела обеспечить им квартиру дать. В данный момент я еще воспитываю одна свою дочь. Мне помочь некому.
Обещали, обещали, а сейчас у нас просят деньги. А где мы возьмем, пенсионеры, деньги?
Кран поставили, уберем, говорит, кран. Что, игрушка, что ли, нам над нами издеваться-то совсем?
Чем глубже премьер-министр республики Рустам Минниханов вникал в суть дел, чем больше узнавал подробности из первых уст, тем кардинальнее менялось выражение его лица. Люди взяли представителей власти плотное кольцо, у всех накипело, каждый спешил поделиться именно своей бедой. Каждый в этой толпе хотел, чтобы руководители республики в первую очередь узнали всю правду именно о его обидчике.
Он нам в наглую, глядя в глаза, говорит: так, вот перед вами я отчитываться не собираюсь. Понимаете? Я не боюсь ни УБЭП, ни прокуратуры. Я перед вами отчитываться не собираюсь. Нас это страшно возмутило.
Ну что говорить-то?
Ментимир Шарипович, примите, пожалуйста, меры. Просим. Вы у нас как бог. Ментимир Шарипович, помогите, пожалуйста, нашей проблеме.
Президент Татарстана услышал.
Почему на боли ходят эти руководители? Если уж так, так люди же правильно ставят вопрос. Они же залезли в карман граждан законопослушных. Рассмотрите, как сидят, что у них нет помещений, где они сидят, что у них нет механизмов, которыми они работали, у них кое-где есть земли, что только у них нет. Разберитесь, пожалуйста.
Не слышать обманутых дольщиков стало уже невозможно. И хотя статус многих из них можно обозначить аббревиатурой «бомж», эти люди спиваться и опускаться не собираются. Большинство из них люди деятельные, достаточно образованные. То, что в любой стране называется средним классом. Они уже создали свой союз и понимают, вместе можно добиться многого.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В поселке Рощинский Самарской области 13 октября состоялась акция протеста военных пенсионеров. Более 1000 человек на митинге потребовали от властей решить вопрос с предоставлением собственного жилья семьям военнослужащих, которые ушли на пенсию. Сегодня более 1200 семей проживают в закрытом военном городке Рощинский и нуждаются в собственных квартирах. Митинг протеста начался с минуты молчания в память о подполковнике в отставке Александре Максине. Он умер прямо во время акции протеста. После митинга протеста 13 октября военные пенсионеры из поселка Рощинский объявили о показательной 10-часовой голодовке. Ветераны почтили память боевого товарища минутой молчания. «Это Родина его убила, не война», — услышали от них позже заместители командующего Приволжско-Уральского военного округа, прибывшие вечером 13 октября на место митинга. Рассказывает председатель Совета ветеранов поселка Рощинский Владимир Карханян.
«Нет почетнее для солдата погибнуть на поле брани. Это поле брани Александра Владимировича Максина было здесь вот последнее. И самое обидное, когда солдат, который отдал государству всю свою молодость, все свое здоровье, умирает, воюя уже со своим государством».
Поселок Рощинский имеет статус поселка Министерства обороны. Сегодня более половины жителей поселка уволены в запас военные пенсионеры. По закону, после выхода в отставку, военный пенсионер должен приобрести себе другое жилье. Однако жители Рощинского не могут поменять свое жилье на квартиры в Самаре, поскольку приватизация квартир в военном городке запрещена, продолжает член Совета ветеранов поселка Рощинский Валерий Костин.
«Не заслужил за 24 года сам Александр Маскин своей квартиры, а заслужил только 2/3 клочок земли, который мы сегодня опустим. Наше доблестное Министерство обороны, не строя служебного жилья, закрывает такие вот городки, делает служебное жилье. Нужно строить».
На денежную выплату, положенную военным пенсионерам по жилищному сертификату Министерства обороны, можно купить по заявлениям митингующих разве что туалет в коммунальной квартире. Не имея возможности реализовать жилищный сертификат, бывшие военнослужащие продолжают жить в Рощинском. Жители Рощинского уже трижды получали жилищные сертификаты, но приобрести на них квартиры фактически невозможно. Сейчас в районе Новосемейкино строится коттеджный поселок для военнослужащих запаса, но квартир в нем в два раза меньше, чем необходимо, рассказал председатель общественной организации ветеранов военнослужащих поселка Рощинский Сергей Горенко.
«Поймите, мы не спекулируем этим, но это факт. С 95 года в нашем городке ушло из жизни 88 военнообязанных. Это наших товарищей, и только в этом году 13 человек. Понимаете, когда нам говорят, что нами займутся после 10-го года, извините, кто до этого доживет? Нам за 50, за 60, под 70 лет».
Власть забывает и об инвалидах, живущих в поселке Рощинский. Единственный в губернии дом ветеранов войны работает в Самаре, и получить в нем квартиру для рощинцев нереально, говорит Илья Петров.
«Местные власти только делают тогда, когда, говорят, им уже пишешь письмо. Нет, ни транспорт, ни подъемника, ничего нету. Единственное, что дом сделал для ветеранов и для инвалидов, это единственный дом. Остальное все, говорят, заброшено. Просто бедные, говорят, пенсионеры, бедные инвалиды».
Военные пенсионеры поселка Рощинский официально пригласили на акцию протеста самарского губернатора Владимира Артикова и депутата от своего избирательного округа и командующего Приволжско-Уральским военным округом и уполномоченного по правам человека Ирину Скупову. Никто из них не удостоил своим вниманием бывших военнослужащих Рощинского гарнизона. 12 октября спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов в присутствии журналистов пообещал решить проблему военных пенсионеров Рощинского.
«Депутаты Самарской губернской думы, правительство Самарской области постоянно, значит, уделяют достаточно пристальное внимание всем тем проблемам, которые есть, тем более проблемы военнослужащих, хотя здесь не все вопросы, скажем, они в рамках полномочий».
Продолжает председатель общественной организации ветеранов военнослужащих поселка Рощинский Сергей Горенко.
«Все эти митинги только для того, чтобы напомнить о себе. Пригрозили пикетировать саммит, который в мае проходил, и перекрыть трассу. Это сработало. Приехали комиссии Министерства обороны, приехал командующий округом, разговаривали и все. Есть у нас протоколы. Протоколы совещания у Сычева, протоколы с командующим, протокол с Гребенюком. Ни одного слова в этом протоколе на сегодняшний день не выполнено. Ни в одном протоколе».
В случае, если власти не обратят внимания на проблемы военных пенсионеров, жители поселка Рощинский говорят о готовности провести в ноябре массовую акцию протеста уже в рамках общероссийской акции по защите прав бывших военных. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В Обнинске уволен директор муниципальной гимназии Валентина Гончарова. У нее был заключен контракт с городской администрацией до 2009 года. Но, видимо, городское начальство устало ждать, когда Валентина Ивановна уйдет сама, а ей уже исполнился 81 год. Несмотря на значительный возраст, Гончарова на здоровье не жалуется.
Я не пропустила ни одного рабочего дня. Был недавно диспансерный учет, там у меня спрашивают, вашу медицинскую карту. Я говорю, а там нет ничего. Как то есть нет ничего? Потому что 17 лет я к вам не ходила в больницу.
Контракт с Гончаровой составлен таким хитрым образом, что расторгнуть его оказалось очень просто. Читаем. Основанием прекращения трудового договора является принятие работодателем решения о досрочном прекращении трудового договора. Конец цитаты. То есть и причин никаких не надо объяснять. Указали на дверь и все. Хотя Гончаровой сначала предложили самой написать заявление об уходе.
А случилось очень просто. Пригласили меня в мэрию и сказали, что вы или сами напишите заявление. В противном случае есть еще контракт у нас, и мы его можем использовать.
По мнению Валентины Гончаровой, причина ее увольнения в следующем.
Я думаю, что им нужно кого-то назначить, человека своего.
Сказать же о том, что Гончарова плохо исполняла свои обязанности, язык не повернется. Муниципальная гимназия – это учебное заведение, в котором сосредоточены очень сильные педагогические кадры. Ребята постоянно побеждают на городских, областных и зональных олимпиадах. Правда, гимназия не смогла получить грант в размере 1 000 000 рублей в нацпроекте образования. Но этот миллион дается тем школам, что лучше смогли представить себя в отчете. А самой лучшей рекомендацией гимназии служит то, что туда можно попасть только по конкурсу, а более 90% учеников поступают в вузы на бюджетные места. И незадолго до увольнения городская администрация вручила Гончаровой на День учителя благодарственное письмо за высокий профессионализм в решении задач воспитания и образования подрастающего поколения и за большой личный вклад в развитие образовательной системы города. Конец цитаты. Как-то не совпадает одно с другим. Вот что думает Сергей Стонт, отец одного из учеников гимназии.
Какие бы то ни были причины там, для увольнения или прекращения контракта, мое мнение, что форма и то, как это произошло, конечно, это противоречит всем нормам общественной морали и взаимоотношений в обществе. Сын мой учится в гимназии, и я вижу, потому как преподают ему, что подход к образованию здесь неформальный. С максимальной возможностью для ребенка усвоения материала, для того, чтобы была перспектива и для поступления в вуз, и для дальнейшей учебы. Ну и, конечно, я думаю, что во многом именно такая система и системная подготовка, которая позволяет выпускникам гимназии везде поступать, это, безусловно, заслуга Валентины Ивановны.
Сейчас Валентина Гончарова собирается обратиться в суд.
Свои интересы нужно защищать, а не просто соглашаться, посыпав пеплом голову.
Гончарову раньше уже увольняли дважды. Первый раз еще в 91-м году, потом в 96-м. Оба раза негласной причиной был пенсионный возраст Валентины Ивановны. И оба раза она восстанавливалась в должности по суду. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Кавказские минеральные воды» Лада Леденева. Из-за вспышки дизентерии в Лермонтове и Кисловодске серьезно пострадала репутация курортов Кавказских минеральных вод. Паника охватила и другие города. Что, если инфекция распространится по всему краю?
Я переживаю из-за детей. И вообще, я детей люблю. Не знаю, как вот можно относиться так вот к детям.
Я работала на пищевом предприятии. У нас санпедстанция не выходила. Вы где-нибудь сейчас ее найдете?
3 октября в больнице с симптомами острой кишечной инфекции стали поступать воспитанники детских садов города Лермонтова. 4-го заболели учащиеся православной гимназии Кисловодска.
У меня живот сильно болит. В школе мы когда ели, у меня сильно очень заболел. Я пошел к доктору, сказали, чтобы я шел домой, полежал, а потом в больницу.
От эпидемии пострадали 15 детских садов и школа, всего более 500 детей. Поначалу врачи скрывали реальное положение дел.
Всю информацию к замглавы. Мне сказали, за то, что я вчера там что-то разговаривала еще с кем-то, ни о чем не говорить. До свидания.
Когда же сообщения о происшествии попали на ленты всех центральных информагентств, дозированная информация стала поступать из Роспотребнадзора и прокуратуры. Данные о количестве пострадавших разнились в сотни человек.
Чиновниками можно только гласностью. Тиши кабинетов, конечно, не будут давать информацию, замалчивают, потому что чиновнику важнее сохранить свое кресло теплое, чем отвечать за последствия, так сказать, своей бездеятельности, так скажем мягко. Это уже становится уже просто страшно за своих детей, внуков.
Считает глава общественной экологической организации «Подорожник» Владимир Полубояренко. 4 октября организация пикетировала здание Краевого управления Роспотребнадзора с требованием разобраться в ситуации. Акцию проигнорировали и санэпидемиологи, и местные власти.
Каждый месяц происходят вспышки таких серьезных инфекционных заболеваний. Счет ведь идет уже не на десятки, уже на сотни. Роспотребнадзор, мы продолжаем утверждать, совершенно не контролирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Ставропольском крае.
Губернатор края, недавний единорос Александр Черногоров, на фоне острого политического противостояния с победившей на думских выборах «Справедливой России», угрожающей лишить его губернаторского кресла, воспринял произошедшее как удар по собственной репутации.
Любое ненаказание поощряет еще больше преступлений. Поэтому разбор полетов будет тщательный, детальный, и будут, конечно же, следовать и наказания.
По результатам анализов причины вспышки признали кисломолочную продукцию железноводского предприятия «Вита».
Установлено, что в продукции у «Вита» по 9 пробам установлена связь с заболеванием детей в городе Лермонтове.
Прокурор Ставропольского края Иван Полуэктов назвал произошедшее преступлением и публично предупредил виновных о неизбежности наказания.
Те события, которые у нас происходят в районе Кавказских минеральных вод, иначе как преступлением назвать нельзя. По случаю, который вот здесь произошел, где пострадало более 700 человек, более 400 было госпитализировано, возбуждено 2 уголовных дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заражение отравлением людей.
Однако в этой истории так и осталось больше вопросов, чем ответов. Почему из-за продукции комбината, поставляемой в десятки санаториев и других учреждений региона, пострадали только дети? Почему, если производитель действительно виноват, суд признал его вину лишь частично и даже не закрыл предприятие, а лишь оштрафовал на символическую сумму – 20 тысяч рублей? И если возбудитель дизентерии действительно найден в продукции завода, как он попал на предприятие? Вот что по этому поводу думает генеральный директор акционерного общества «Вита» Салис Аджиев.
Суд оштрафовал нас за нарушение санпина. То есть в процессе работы предприятия были допущены. Где-то на полу плитка отлетела, где-то на потолке краска, где-то свет, оборудование не тот. Чисто косметические.
Не исключает версию диверсии и заместитель председателя правительства края Марат Арсланов. Ведь это уже третья за последние пару месяцев вспышка дизентерии на Ставрополье, прошедшая по тому же сценарию, что и две предыдущие. Снова детские сады и снова недоброкачественный кефир.
И третий раз мне непонятно первопричина этого явления. То, что произошло в Благоданском, Георгиевском районе, тоже до конца нам непонятно, что было началом.
Сказал Марат Арсланов. Впрочем, пока чиновники искали виноватых, дети пошли на поправку. Сегодня их родители надеются, что подобное больше не повторится ни в одном из курортных городов. Лада Леденева для Радио Свобода, Кавказские минеральные воды.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Судебная тяжба между живыми и мертвых длится в Сочи вот уже 5-й год. Участники судебного процесса – Руслан Викторович Судченко, пенсионер-инвалид, и Светлана Николаевна Кравченко, журналист. Началась эта история, когда в суде Центрального района города Сочи рассматривался иск господина Судченко к городскому предприятию ритуальной услуги, а попросту говоря, к кладбищу. Несколько могил появились прямо у ворот дачного участка истца.
Данные могилы выполнены прямо у ворот моего садового домика, и я не могу заехать вовнутрь, на мой садовый участок.
Сочинская журналистка Светлана Кравченко, узнав от родственников усопших о судебном процессе, приняла в нем участие.
Попалась мне такая история. Рассказали ее родственники о том, что могилу усопших собираются выкапывать. Я даже не поверила им, что это действительно может быть. Но они меня пригласили на суд, и действительно, истец просил выкопать могилы 4 усопших. По Понаблюдав за всем этим, собрав документы, я написала статью, которая называлась «Домик на костях».
Статья была опубликована в трех газетах: в «Аргументах и фактах», «Народной газете Сочи» и в «Аргументах недели». Вот цитата из этой публикации.
Сама цель заявителя – перезахоронить прах людей, чтобы на этом месте сделать заезд на садовый участок, является неэтичной и бесчеловечной. Это надругательство над светлой памятью усопших. Такие действия являются бессмысленными и жестокими, и поэтому их смело можно назвать вандализмом.
Суд Центрального района города Сочи под председательством господина Ващенко, рассмотрев гражданское дело, признал заявление Сученко Руслана Викторовича обоснованным и вынес решение о перезахоронении праха усопших. Из решения суда.
Обязать муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги населения» выполнить перезахоронение. Согласно федерального закона номер 1677, обязать предприятие предоставить возможность Сученко въезда и выезда на принадлежащем ему автомобиле на принадлежащий ему участок.
Родственники погребенных в ответ на решение суда обратились с заявлением в средства массовой информации и в суд. Мы, законные представители умерших, считаем, что требование гражданина Сученко о перезахоронении могил наших близких с территории городского кладбища с целью сделать заезд на свой садовый участок являются аморальными, духовно безнравственными. Разделяя позицию родственников, Светлана Кравченко по итогам судебной тяжбы написала статью «Домик на костях». Вот цитата из этой публикации.
Когда сотрудники МУП и ритуальные услуги населению и родственники, потерявшие близких, которых Сученко требует откопать, чтобы сделать площадку себе для разворота, спрашивают о моральной стороне его действий, напоминая о том, что и он не вечен, Сученко бойко отвечает, что он бессмертен и что все равно добьется, чтобы тела умерших перезахоронили.
Кассационная инстанция уже дважды отменяла решение судьи Ващенко о перезахоронении праха усопших. Но пенсионер Сученко не сдается, вновь обращается в суд.
На что бьют мои противники? Вот нахал, он требует убрать могилы, чтобы создать ему условия для заезда на его садовый участок. Вранье. Я не требую создавать условия для заезда на мой садовый участок. Я требую восстановить мое право заезда на мой садовый участок, которым я пользовался много лет.
Свое гражданское право на судебную защиту пенсионер Сученко реализует в полной мере, обратившись с иском в адрес журналистки и изданий, опубликовавших статью «Домик на костях». Вот выдержка из заявления, в котором господин Сученко считает, что изложенные в публикации сведения не соответствуют действительности.
Я уверен в том, что цель распространения сведений в газете – подрыв общественного мнения о Сученко как в масштабе Российской Федерации, так и за рубежом РФ, создание негативного мышления о Сученко как в Российской Федерации, так и за ее рубежом.
По этому иску суд взыскал с журналистки Кравченко 50 тысяч рублей. Но это только за публикацию в местной городской сочинской газете. Очередная рабочая неделя начнется для журналистки-пенсионера судебными заседаниями. Первое – с утра по иску Руслана Сученко. Второе – после обеда по заявлению Светланы Кравченко. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Я актерам всегда кричу громче, быстрее. Это еще меня научили мои педагоги. Это вроде бы шутка, а на самом деле это громко, чтобы было слышно, а быстрее, чтобы не скучно было.
Говорит главный режиссер Псковского театра «Кукол» Александр Заболотный. Свой очередной детский сезон Псковский театр «Кукол» открыл спектаклем «Человек, которого не было» по произведению Сергея Довлатова.
Была сложность все это адаптировать, и, в общем, это цирковой спектакль, по большому счету.
6 лет назад, в 2001 году, заведующий литературной частью театра «Кукол» Алексей Маслов на чердаке здания театра среди остатков старых декораций и театральной бутафории случайно нашел рукопись с неизданной и ранее неизвестной пьесой Сергея Довлатова для детей, «Человек, которого не было». Потом 2 года театр добивался разрешения на постановку пьесы вдовы писателя Елены Довлатовой. После длительных переговоров театр получил разрешение на право постановки спектакля на 5 лет. В этом году пройдут последние спектакли по этому контракту. Для постановки было изготовлено более 10 кукол, говорит художник Галина Изотова.
Как распишем кукол, так вот она у нас и поплывет. Вот, веселая, значит веселая, если грустная, то значит грустная.
Чтобы не скучно было, хорошо работать должны не только художники-бутафоры, в чьих руках рождаются куклы, но и актеры. Один из них – школьник Паша Иванов, который работает не за ширмой, а на сцене. Его роль в спектакле по пьесе Довлатова «Подсадной в цирке».
У меня самое трудное в работе, я когда в цирке выступаю, я воздушный гимнаст.
Представление длится 1.5 часа. Герой пьесы, мальчик Митька Ковалев, хочет стать знаменитым. Он отправляется в цирк, где разгадывает секреты фокусника. Всего в постановке заняты более 10 человек. В роли автора, самого Довлатова, заслуженный артист России Евгений Бондаренко, который выходит к зрителям.
Хоть и он и жил очень неуютно и необихоженно, как это говорят, вот любовь какая-то у него осталась, потому что здесь было его детство.
Лирические вставки и в зале тишина, несмотря на то, что большинству зрителей не более 12 лет. Это единственное произведение для детей, которое написал Довлатов. Но рассчитан спектакль как на маленьких, так и на взрослых зрителей, утверждают в театре. Каждый может увидеть в пьесе что-то свое, потому что к ней можно добавить подзаголовок «Мечта», говорит актриса театра Раиса Иванова.
Чтобы стать человеком, все равно надо пройти какой-то свой путь, свой жизненный путь.
По словам главного режиссера театра кукол Александра Заболотного, эта пьеса и о несбывшейся мечте, и грустный взгляд из жизни на счастливое детство. А настоящая мечта режиссера – из кукольного театра сделать театр кукол. Постановка по трагедии Гёте «Фауст» на сцене Псковского театра кукол – тому подтверждение.
Я последние несколько месяцев говорил о том, что мы будем делать Ромео и Джульетту. Мечтаешь, потом не ставишь, потому что нет денег, потому что нет оборудования сцены. Потому что это невозможно.
Между тем, спектакли Псковского театра кукол уже много лет побеждают на различных театральных фестивалях.
Но мы всегда делаем, я не буду называть, мы всегда делаем спектакли в 10-20 раз дешевле за счет энтузиазма.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее будущее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.